Я хотел бы пригласить вас, чтобы вы открыли книгу Псалтырь. Мы сегодня завершаем с вами чтение 36-го псалма. Пожалуйста, книга Псалтырь, псалом 36, и знак почтения к Слову Божьему. Мы прочтем этот текст стоя. Псалом 36 в стандартных Библиях – это 585-я страница с 35-го стиха. «Видел я нечестивца грозного, а расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают». Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за возможность сегодня изучать Слово Твое. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы Ты открыл рамк пониманию Его. Мы молимся Тебе о том, чтобы Слово Твое, оно проникало вглубь в сердце, чтобы оно показывало, где мы можем меняться. Господь, молимся Тебе, чтобы Твое Слово принесло благословение каждой душе. Молимся Тебе об этом ради Тебя самого, ради Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Как Симеон сказал, обычно люди, они нацелены на то, чтобы достичь какой-то результат. И это было бы, наверное, глупо, если бы спортсмен, выходя на эту площадку, на ринг, либо на беговую дорожку, он мог бы ожидать, да, ну вот когда-нибудь я, может быть, смогу победить. Это так. Но с другой стороны, совершенно очевидно, что для того, чтобы достичь результат, спортсмены, они долго готовятся, они тренируются, они в принципе нацелены на то, чтобы достичь результата, но это требует большого времени. Я вспоминаю, как в центре Самары был достаточно такой большой магазин, один из центральных ЦУМов, ГУМов, назывался он «Самара». И вот в момент приватизации там что сделали? То есть приватизировали на каждую уборщицу, продавца, дали по там, какому-то определенному номиналу акций. Все собственники вот этого большого универсама. И вот рассказывает, как один депутат, говорят, из Москвы, решил купить вот этот вот центральный универсам. Что сделано? Достаточно просто. По центральным каналам стали крутить рекламу, что скупать вот эти акции вот этого магазина. И представьте себе, обычная там уборщица или продавец какого-то отдела, он думает, да зачем нужны мне эти акции? Мне сейчас за них могут деньги дать. Вот это реально, это то, что можно пощупать. Какие-то акции, за которые мне никогда еще не платили ни дивидендов, ни процентов, ничего. Зачем они мне нужны? И совершенно естественно, за какой-то промежуток, достаточно короткий, скупили все эти акции, этот магазин там перепрофилировали, вот этим людям, наверное, выплатили какие-то гроши. Конечно, в центре города площади, они стоят там гигантских денег. И люди, они были нацелены на быстрый результат, быстро получить деньги и что-то вроде бы это дало бы им. На самом деле, во временной перспективе они проиграли. И когда мы смотрим на наш псалом, а псалмопеец, он направляет нас на долговременную перспективу. Он говорит, видел я, он прошел. Дальше говорит, он наблюдай, 37 стих. Потом 38 стих, беззаконники истребятся, будущность нечестивых погибнет от Господа спасения. Таким образом, наш текст, вот этот вот с 35 по 40 стих, он направляет нас на перспективу, он направляет наш взор на перспективу. Сегодня мы будем с вами говорить о том, как иметь правильную перспективу. Один из президентов Соединенных Штатов, Вудро Уильсон, он однажды сказал вот что. «Я бы лучше временно потерпел неудачу в деле, который в конце концов достигнет успеха, чем временно достиг успеха в деле, который в конце концов потерпит неудачу». На что вы нацелены? Вы готовы получить успех сейчас в каком-то деле, который в конце концов разрушится? Либо... Да, это может быть временный неуспех, но как бы в долговременной перспективе вы получите удачу, вы получите результат. Многие люди, они думают, слушай, но моя жизнь, нет, она не получает успеха, она не получает тех дивидендов, каких бы мы ожидали. Я недостаточно хорошее положение в обществе занимаю, недостаточно много денег у меня недостаточно хорошее здоровье, у меня того и того и того нету. Поэтому мне нужно что-то. Псалмопевец устремляет нас гораздо дальше, чем на просто эти материальные ценности. Смотрите, когда мы смотрим на этот 36-й псалом, у него достаточно такая простая структура. Псалом начинается с вопроса, который задает Давид внутри себя. Он говорит, Господи, ну как же, вот эти люди, они, у них все хорошо. И сам себе отвечает, не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как вас, скоро будут подкошены, как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом. Не завидуй делающим беззаконие. Помните, мы с вами говорили Псалом 72-й, Псалом Асафа. Господи, почему происходит, когда люди благоденствуют? Это непонятно. В мире нет справедливости, в мире нет порядка. И псалмопевец в данном псалме, в 36-м псалме, он показывает, что должен делать праведник, когда вокруг него зло. И, по крайней мере, мы с вами говорили с 3 по 11 стихи, псалмопевец говорит, по крайней мере, два стратегических решения, которые могут у тебя в голове быть. Во-первых, помни, что есть твоя личная ответственность перед Богом. Даже несмотря на то, что вокруг вот люди, они как-то, не знаю, плохо поступают. Есть твоя личная ответственность перед Богом. Здесь читали, предай Господу путь, покорись, 7 стих, Господу, надейся на Него, не ревнуй. Есть твоя личная ответственность. Затем псалмопевец говорит, что помни, эти нечестивые, они сами отвечают перед Богом. И он там дальше об этом говорит. Второй вопрос, который мы могли бы задать вот к этому псалму. Хорошо, а что же Бог сделает нечестивым? Наверное, он закрыл глаза на них, вот так вот, ладно, ерунда. Нет, ничего подобного. Бог сам, Он будет участвовать, и Он положит конец нечестию. Третий вопрос. Хорошо, а как же праведник? Поддерживает ли Бог праведника, или Бог забыл о праведнике? Нет, мы с вами говорили в прошлый раз. Бог поддерживает праведника, Бог участвует в его жизни, Бог сам дает силы, мы с вами говорили, Бог восполняет все нужды, которые Он считает необходимыми. Бог сам дает неприходящее наследство, Бог сам наставляет праведника, и Бог творит справедливость. И вот последний вопрос, который возникает перед нами. Хорошо, а какие же перспективы у этого мира? Есть вообще что-то в будущем? Мы можем как-то заглянуть за горизонт? Да, можем. И мы можем с вами, главная истина вот этого текста, мы с вами можем ожидать окончательного восстановления справедливости в этом мире нечестия. Когда кажется, что все не подконтрольно Богу, когда кажется, что как-то все неясно, не шатко, Бог восстанавливает справедливость. Итак, давайте мы сейчас с вами вместе будем изучать этот текст. Первое. Это ужасающие перспективы, которые предстают перед каждым грешником. Это перспектива справедливого истребления. Посмотрите, пожалуйста, 35, 36 и 38 стихи. Псалмопевец говорит, «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет». Посмотрите, псалмопевец обращает внимание на мимолетность жизни грешника. 35 стих. Он говорит, «Я видел нечестивца грозного». Вы, наверное, не видели нечестивцев. Вокруг все праведники. Конечно, мы сталкиваемся с нечестием постоянно. Мы сталкиваемся с неправедными людьми. Мы сталкиваемся с людьми, которые злые, которые себелюбивые, которые думают только о себе. Мы сталкиваемся с этими людьми постоянно. И псалмопевец говорит, «Я видел нечестивца грозного». Или буквально, «Я видел того, кто наводит ужас, внушает страх, трепет». И обычно вот это слово, оно даже переводится на русский язык как тиран, притеснитель, обидчик, жестокий человек. «Я видел такого человека», псалмопевец говорит. «И что? Он подобен расширявшемуся, укоренившемуся многоветвистому дереву. Буквально он, как вода, полился, заполнил все видимое пространство. У этого человека все под контролем. Он все держит в своих руках. Он знает, что у него будет. Буквально он то дерево, которое изначально растет в своей земле. Что происходит с деревом, если его пересаживают с одного места на другое? Что с ним происходит? Оно болеет, да? Совершенно очевидно, оно болеет. Вот псалмопевец, когда здесь использует этот образ, он говорит, буквально здесь подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. То есть это дерево, оно вот здесь было посажено, и оно же здесь выросло. Оно пышным цветом цветет. И это дерево, его никто не пересаживал, ему хорошо, ему здесь удобно и комфортно. Другими словами, у него папа не просто кто-нибудь, там где-нибудь он генерал. У него есть связи, у него есть хорошие везде подвязки. У него в принципе нету никаких проблем. Псалмопевец говорит, я видел таких людей. И что? 36 стих. Но он прошел, и вот нет его. Для Давида вот эта идея, она была очень-очень понятна. Вы помните, у Давида был военачальник, его звали Иав. Как вы думаете, какие отношения у Давида и Иава складывались? Насколько они были хорошими? Все-таки военачальник. Давайте мы с вами откроем вторую книгу царств. Посмотрите, пожалуйста. Вторая книга царств, третья глава. Идея здесь, да, достаточно простая. Давид, его царствование над Иудеей, оно заканчивается. Он хочет, чтобы к нему присоединились там остальные племена Израиля, Северное царство. И вот военачальник Северного царства, еще не царства, северных колен, он решил Авенир быть вместе с Давидом. Но перед этим у них там такая небольшая битва была. И вот мы с вами читаем 27 стих. Посмотрите, 3 глава, 27 стих. И когда Авенир, это один из военачальников, возвратился в Хеврон, то Иав отвел его внутрь двор ворот, как будто бы для того, чтобы поговорить с ним тайно. И там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иава. В битве, которая была перед этим, Авенир убивает брата Иава. И вот Иав, используя подлость, тайно, то есть он убивает вот этого военачальника Авенира. И 28 стих, посмотрите. «После Давид об этом сказал, невиновен я и царство мое вовек перед Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иава». Представьте себе, Давид потом достаточно много лет прожил с таким предателем, подлым человеком. Когда мы дальше читаем, после восстания Авесолома, Давид приказывает, чтобы не убивали Авесолома, Иав дает другой приказ, чтобы Авесолома убили. И мы читаем с вами, Давид решил, что все, он не может терпеть Иава, и он хочет поставить другого человека, главой своего войска. 20 глава, 10 стихи. Посмотрите, пожалуйста. Давид решил поставить Амисаю главой своего царства и сказал Иав Амисаю, «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иав правой рукой Амисая за бороду, чтобы как будто бы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава. И тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удар, и он умер. Смотрите, с Давидом рядом был человек чрезвычайно коварный, жестокий, подлый. И Давид знал, о чем он говорил. Когда он говорил, я видел человека, расширившегося, грозного, наводившего ужас. Давид до конца своего царствования, он так и не смог избавиться от Иава. И он потом говорит, Сыновья Саруи, то есть Иав и его брат, они сильнее меня, и я ничего не могу с ними сделать. Давид понимал, о чем он говорил. И он говорит потом Соломону, ты накажи по мудрости, ты поставь его на место. И Давид говорит, вот этот человек, нечестивец, грозный, расширившийся, подобно коренившемуся многоветвистому дереву, я смотрю на него, и мне кажется, вообще никогда не будет окончания его вот этому злодейству. Он будет всегда вот в таком положении. Но, смотрите чуть дальше, 36 стих. Но он прошел, и вот нет его, и ищу его, и нахожу. Буквально здесь псалмопевец говорит, но вот он прошел, и пустота. Я как бы открыл глаза, и этого человека нет. Как же так? Только вчера вот это дерево, оно было здесь. Куда же оно делось? Только вчера я вроде бы видел, и вдруг я не могу найти следа этого человека. Псалмопевец говорит даже, я всматриваюсь, я пытаюсь найти его, и не нахожу. Удивительно. То есть идея такая, что как будто бы ветер прошел, как будто бы ураган, все, ничего нету, даже не осталось и следа от этого грешника, все разрушено. То есть буквально грешник, он подобен декорации. Представление закончилось, все, декорацию свернули, его нет. То же самое, псалмопевец говорит, вот, если ты смотришь на сейчас на положение грешника, и тебе кажется, этот человек будет вот здесь всегда. Нет, ничего подобного. Его не будет. Его слава, она померкнет. Он исчезнет. И после его смерти, может быть, никто не вспомнит о нем. Когда Адольф Гитлер пришел к власти, то он буквально всю страну построил таким образом, что ему воздавалась слава как мессии. Он, интересно, сказал, что он отвергает Иисуса, потому что Христос сам должен был бы поклониться фюреру, а ему, Гитлеру, должна принадлежать вся слава народов. Этого человека боялись миллионы. Он буквально полмира покорил, подмял под себя. Весь немецкий народ попал под обольщение. И, наверное, когда бы, если бы мы вот были там на месте вот этих вот простых людей, мы бы сказали... Видел я нечестивца грозного, ширившегося, подобно многоветвистому дереву. Разве может слава этого человека пройти следно? Но прошло 12 лет. И потом немецкий народ попытался стереть с памяти все, что напоминало фюрера. Название улиц, все памятники, все. Даже если вы приедете на родину фюрера, то далеко не все жители покажут вам дом, где родился Гитлер. Почему? Слава этого человека, она прошла. Слова псалмопевца чрезвычайно правдивы. Вот я посмотрел, я ищу и не нахожу его. Нет его. Друзья мои, когда мы смотрим на человека нечестивого, нам кажется, и этот человек будет вот таким всегда. Его слава, она будет вечна. Ничто не сможет его поколебать. Посмотрите, более того, псалмопевец говорит в 38 стихе, а беззаконники все истребятся. То есть буквально бунтовщики, мятежники, те, кто восстают, они на самом деле не против человека восстают, они восстают против самого Бога. Беззаконники, они истребятся. И здесь интересно, мы должны сказать, что здесь псалмопевец не проповедует полностью как бы уничтожение, что этого человека просто потом не станет и... он пропадет, как некоторые богословы говорят, а не гелиционизм. То есть, что, ну, неважно, если ты сейчас прожил плохую жизнь, ну, потом ты просто исчезнешь, и про тебя все забудут. Нет, ничего подобного. Псалмопевец не говорит вот в этом смысле. Он говорит, что беззаконники истребятся здесь, на земле, но, читая в других местах Писания, мы понимаем, что их вечность, их будущность, их душа, она будет жить, и она ужасна. Помните, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, мы читаем следующий текст. Христос говорит, так будет при кончине века, Изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных. И что? Нечестивые исчезнут? Нет. И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Будущность нечестивых беззаконных людей, она ужасна. Один из людей, через которого Бог начал реформацию в Америке, в 16 веке, его зовут Джонатан Эдвардс, и одна из знаменитых проповедей его, она называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Удивительно, кстати, что Эдвардс говорил эту проповедь в нескольких городах, и она не везде вызвала вот такой вот эффект. Но в одном месте он проповедовал о Боге, который держит в своих руках вот этого грешника, и ничто, буквально ничто, не препятствует, чтобы Божий гнев обрушился. И она вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Люди в страхе и трепете стали молиться и просить у Бога прощения. И Эдвардс, он вот что писал. Он говорит, что гнев Всевышнего Бога уже давно обрушится на них. Ужас ада и мучений преисподней уже есть. И ничто не удержит Бога от справедливого наказания этих людей. Бог разгневан на этих людей. Его гнев не пройдет даже в тот момент, когда нечестивый человек окажется в аду. И только Бог уберет защищающую руку от грешника, то в ту же самую секунду Божий справедливый гнев уничтожит грешника. И грех – это страдание, это гибель души. Иногда может показаться, что человек, он может прожить там 50-70 лет, и ему ничего не происходит с ним. Но он подобен пауку, который висит над пламенем вечного огня. И Богу нужно всего лишь кинуть этого паука в вечный пламень. Я недавно читал про одного миллионера, он заболел раком. И поскольку от его вида рака еще нету никаких лекарств, он придумал для себя простой способ, как это пережить. Он заключил с одной медицинской компанией договор, что его тело заморозит, и когда ученые найдут способ борьбы вот с этим видом рака, то его разморозят. И я подумал, человек, он пытается всеми силами сохранить себе жизнь. Человек пытается всеми силами обвести Бога. Он думает, что он сможет все-таки остаться жить. Но любая хозяйка, она может сказать, что с помидором, если вы их заморозите, или, не знаю, с клубникой, когда вы ее вытаскиваете из морозилки, происходит довольно такая неприглядная картина, она превращается в кисель. Вот. И я думаю, вот на что надеется этот человек? Уже в тот момент, когда его стали замораживать, это были последние секунды, когда он дышал. Это последние секунды, когда он жил, и потом в ту же самую секунду он предстал перед Богом. Жизнь невозможно продлить дольше, чем Бог позволит. И в ту же самую секунду, когда человек закрывает глаза, он оказывается лицом перед лицом с вечным Богом. Смотрите, псалмопевец говорит, беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. То есть все, что их ожидает, это совершенно справедливое возмездие, гибель, вечное мучение, вечное наказание. Любой человек, который может вот мыслить чуть-чуть дольше или дальше, чем просто обычное это наше сейчас положение, он должен понимать для себя. Все, что ожидает меня, это вечность. Я должен быть нацелен на эту вечность. Я должен думать вот такими категориями. А это значит, смотрите, друзья мои, это значит, что человек, который рядом с нами, и мы понимаем его реальное положение, мы понимаем, что он должен погибнуть. И это побуждает нас к тому, чтобы молиться о нем. Это побуждает нас к тому, чтобы вопиять, просить о нем. Мой близкий родственник недавно заявил, он сказал, знаешь, Виктор, я решил больше в церковь не ходить, я решил больше, что это, наверное, не для меня. И знаете, вот это вот просто осознание того, что человек отвергает совершенно естественную какую-то очевидность, она меня просто повергла в шок. Я стал думать, Господи, ну как же так? И что вы думаете, вот я так сказал спокойно, ну ладно, ну давай, иди в преисподнюю. Нет, конечно. То есть я вижу, как все мои родственники верующие, они стали молиться за этого моего дорогого родственника. Да? Все мы вовлечены в это, мы переживаем за него. То же самое, когда мы смотрим на тех людей, которые окружают нас. Мы видим их, мы видим наших родных, мы видим наших близких. Все, что их ожидает, независимо от того, каких вершин они здесь добились, это будущность гнева Божьего, это будущность истребления и погибели. Я бы, наверное, хотел сказать вот еще что. В церковь могут ходить те люди, которые позиционируют себя как верующие люди. И, в принципе, у них может быть все достаточно неплохо. Они в церковь ходят, Библию читают, там что-то, что нужно делают. В то же самое время, только вы знаете свое сердце. И я бы хотел сегодня попросить вас, чтобы вы внимательно отнеслись к своей будущности. Бог говорит, все, что тебя ожидает, независимо от того, что сейчас у тебя есть, если ты не являешься Божьим детем, это если ты бунтовщик, это справедливое осуждение, нечестие и погибель. Это все, что ожидает тебя, к сожалению. Друзья мои, более того, я хотел бы побудить вас вот к чему. Иногда у нас есть это чувство зависти, ропота к Богу, что мы видим, как люди вокруг нас, они живут лучше. Это глупость, завидовать этим людям. Это абсолютно безумие. Их будущность – это разрушение. Это то же самое, как завидовать наркоману, который вколол себе иглу, и он сейчас себя ощущает хорошо. Но мы понимаем, мы видим чуть-чуть дальше. И это разрушение, и это уничтожение. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы вы могли иметь правильную перспективу, чтобы вы могли смотреть не на видимое, а на невидимое. Именно это здесь псалмопевец делает. Он направляет нас дальше. Он направляет нас в вечность. Когда мы думаем об этом, тогда это побуждает нас правильно оценивать самих себя и правильно оценивать свою будущность. Посмотрите, друзья мои, псалмопевец, он совершенно ясно показывает, во-первых, первую перспективу, ужасающую перспективу, перспективу грешника, нечестивого человека, который бунтует против Бога. Но есть и вторая перспектива, которую показывает псалмопевец в этом псалме, в этом фрагменте. 37 стих, давайте мы его с вами прочитаем. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведность, ибо будущность такого человека есть мир». Буквально он говорит, посмотри на ту перспективу, которая открывается перед праведником. Это окрыляющая перспектива. Это то, что воздаст Бог праведным людям. И посмотрите, интересно, он говорит здесь, наблюдай за непорочным. Буквально подметь каждую деталь. Постарайся увидеть, постарайся для себя это уяснить. Знаете, мы просто с вами по природе такие люди, что... Во-первых, эгоцентрики, и нам приятно думать больше о самих себе. А во-вторых, мы мало видим вот таких божественных примеров, примеров хороших, посвященных Богу праведников. И мы думаем, ну подумаешь, вот что он там. Но Бог говорит здесь, наблюдай за непорочным, посмотри, что ожидает его. И смотрите, он говорит, что его ожидает мир или шалом. Его ожидает не только отсутствие войны, его ожидает внутренний мир, мир с Богом. Я вспоминаю один, может быть, из самых беспокойных моментов в моей жизни. Я сдавал экзамен в ВУЗ, и в первый год я его провалил. Наверняка, как я провалил, не набрал нужного количества баллов. И вот я сдаю второй год. Если я не сдаю экзамены, то мне армия светит. И я написал экзамен по биологии. Прихожу домой, я понимаю, что я, ну, мало написал. Я не написал так, как нужно. И внутри у меня просто смятение, внутри у меня переживание. И я начинаю вопить Богу: «Господи, ну, я не знаю, ну, сделай как-нибудь, чтобы там экзаменаторы, они оценили хорошо, чтобы они приняли, чтобы им понравилось. Ты же знаешь, что если я не сдам экзамены, меня не возьмут в институт, и я тогда отправлюсь в армию. И вообще, я хочу учиться, я хочу стать врачом». И вы знаете, Бог, Он удивительно сделал вот в этот момент. Я не получил никакой уверенности там, что «да, конечно, ты поступишь, не переживай». Я не получил никаких вот таких вот подтверждений. Но я ясно понял, это просто где-то внутри моего сердца. Бог управляет всем, и тебе нужно просто доверять Ему. Посмотрите, когда праведник наблюдает за нечестивым, и ему кажется, что нечестивец подобен многоветвистому, укоренившемуся дереву, которое никуда не пересаживали. И у него в душе возникает паника, ужас, страх. Но что делает Бог? Он говорит: смотри на будущность такого человека, и ты увидишь. И это даст тебе мир, упование. Бог контролирует все. Бог держит в своей руке абсолютно каждую деталь. И ты это можешь понять. Смотрите, псалмопевец говорит: наблюдай за непорочным и смотри на праведного. Я хотел бы спросить, есть ли у вас те люди, за которыми вы могли бы наблюдать? Вы можете сказать: о, слушай, ну у нас в церкви таких нет, наверное. Возможно, да. Но у вас есть прекрасные праведники, которые уже ожили. Вы можете читать жизнеописание этих людей. Смотрите за жизнью таких праведников. Почему? Потому что будущность этого человека – это мир. И вы можете подражать таким праведникам. Многие из вас, наверное, прочитали книгу, которая называется «Мое сердце в его руках» Шерон Джеймс. Если вы не прочитали, обязательно прочтите. И когда читаешь вот эту книгу, то очень ясно понимаешь, что когда человек доверяет Богу, когда он видит, как Бог управляет его жизнью, тогда в сердце появляется мир. Тогда есть ясная надежда, на что опереться. Тогда есть эта опора. Друзья, смотрите, псалмопевец говорит: наблюдай за непорочным. Будущность такого человека – мир. Но не только это одно последствие, да, или что Бог дарит праведникам. Смотрите, 39 стих. «От Господа спасение праведникам». Или буквально у нас есть имя Иисус, Иешуа. Это от этого еврейского корня. То есть Бог спасает, Бог спасет от власти нечестивых. Бог спасет, Он даст им место, где укрыться. Псалмопевец говорит: «В Господе мое прибежище. Господь – это моя крепкая башня. Это то, где я укроюсь. Это то место, где я могу спастись от этого мира, от этого возвращения, от этого зла». Помните, вы все знаете этот текст, Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы что? Спасены, да? Вы укрыты, вы под защитой. И это не потому, что вы такие замечательные. Это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». В книге Даниила, в 3 главе, есть эта удивительная история про трех друзей Даниила: Сидрах, Месаха и Авденага. Каждый человек, который вырос в воскресной школе, он ее знает наизусть. Но самое интересное, мне бы хотелось вот на что обратить внимание ваше. Помните, когда царь Навуходоносор говорит: «Кто это вы такие? Почему это вы не послушались царского указания? Я даю вам последний шанс, вы еще можете поклонить идолу». И тогда вот эти вот три молодых человека, они говорят: «Царь, даже если нам надлежит быть казненным, мы все равно не подчинимся тебе». И смотрите, как Бог спасает их. То есть царь смотрит на них и говорит: «Кто там вот в этой печи, куда мы бросили этих трех мужей, еще четвертый, и вид его подобен ангелу Божьему?» Это Бог спасает этих, или спас этих юношей. И даже если бы он это не сделал, эти юноши остались бы верными. Мы видим о том, здесь очень важная истина, от Господа спасение праведника. Прежде всего, Бог спасает от каких-то невзгод, Бог это делает. Но самое важное, самое главное спасение – это спасение от Божьего гнева, от Божьего суда, от Божьего справедливого воздаяния. Смотрите, псалмопевец говорит, от Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. И здесь интересно, мы бы хотели бы, наверное, защиту в виде таких вот дюжих молодцев в черных очках, в черных пиджачках, там, да. Нам бы хотелось вот такой защиты, чтобы она была очень видимой, ясной, ощутимой. Но Бог говорит, от Бога защита их тогда, когда тяжело. За этой каменной стеной они могут скрыться. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы перелистнули на книгу Ездры. Это чуть-чуть назад. И мы с вами посмотрим 8 глава. Помните, Ездра, священник, он собирается вместе с народом, чтобы пойти из Вавилона. Они переселяются обратно в Иерусалим. Ну и как вы себе представляете? То есть у них там джипы с охраной, у них еще там несколько рот солдат идет. Нет, ничего подобного. Посмотрите, 22 стих, 8 глава, 509 страница. «И так как мне было стыдно просить у царя войска и всадников для хранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего на всех нас, прибегающих к Нему, есть благодеющее, и на всех оставляющих Его, могущество Его и гнев Его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас». Смотрите, когда евреи вот этим караваном, они шли из Вавилона в Иерусалим, у них было что отобрать. Посмотрите чуть-чуть ниже. Потом, когда Ездра пришел в Иерусалим, он отдал, 26 стих, серебра 650 талантов, серебряных сосудов на 100 талантов, золото на 100 талантов, чаш золотых 20 в 1000 драхм, два сосуда из блестящей меди, ценимы как золото. То есть, если бы этих людей остановили, у них было бы что отобрать. И посмотрите, на что они надеялись. Господи, Ты наша защита. Они постились, молились, и Бог защитил. И это удивительная вот эта идея, которую здесь Ездра повторяет достаточно часто в этой книге. Бог, рука Бога нашего была на всех нас. Рука Бога нашего, она была нашей защитой, она была нашей охраной. Смотрите, и псалмопевец, мы обратно возвращаемся к нашему 36-му псалму, он говорит, от Господа Он защита их во время скорби. Я бы, наверное, бы здесь ожидал, чтобы псалмопевец написал бы, Господь пошлет ангелов, они защитят. Но здесь интересно, Бог Сам, Он является защитой, Он является охраной. Даже если вокруг бушует ураган, даже если вокруг свист стрела, даже если вокруг ломаются копья, Бог является этой стеной, которая защищает. И посмотрите, 40 стих. «И поможет им Господь». Буквально Господь поддержит их в тех обстоятельствах, в которых сложно. И мы с вами читали об этих обстоятельствах. 32 стих. «Нечестивец посматривает за праведником и ищет умертвить». 12 стих. «Нечестивый злоумышляет против праведника, скрежещет на него зубами своими». 14 стих, нечестивые обнажают меч, натягивают лук свой, чтобы не изложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Но что делает Бог? Бог поможет им. Господь Сам защитит. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, а многие из вас знают этот текст, мне бы хотелось попросить вас, чтобы вы открыли. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Чрезвычайно важный и интересный текст. Мне бы хотелось, чтобы вы его запомнили, чтобы он остался у вас таким вот лейтмотивом. Смотрите, вас постигло не искушение не иное, как человеческое. То есть все, что происходит в вашей жизни, это обычное для всех людей. Оно стандартное. У вас не какое-то ангельское искушение, у вас не какое-то демоническое искушение. У вас обычное, то, которое у всех людей есть. Смотрите, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст облегчение. Насколько? Так, чтобы вы могли перенести. Бог обещает свою защиту и помощь. Это то, что мы читаем с вами в Псалме. Господь говорит, я не где-то далеко. Я здесь, рядом. Я участвую в твоей судьбе, я участвую в твоей жизни. Для псалмопевца это было очень важно. И он говорит, Бог поможет им. И посмотрите, когда мы читаем последний буквально фрагмент 40 стиха, псалмопевец подводит интересный итог. «И избавит их от нечестивых, и спасет их». И посмотрите, здесь важный союз. «Ибо», пояснение, «ибо они на него уповают». Для кого эта перспектива, она реальна? Для кого она действует? Для тех, которые уповают на Бога. И здесь вот эта важная идея. Уповать – это буквально искать прибежище, находить защиту. Бог не обещает свою защиту, прибежище, эту удивительную перспективу для каждого человека, который живет в этом мире. Бог обещает его только тому, кто уповает на него, кто полагается, кто доверяет свою жизнь ему. Друзья мои, у нас есть очень частое искушение думать, что я сам. И у нас есть это такое неправильное представление, синергия. 50% Бог и 50% я. И вот вместе мы сможем что-то сделать. Ничего подобного. Бог говорит, уповай на меня. По-другому, если бы вот эта формула, я бы сказал, 100% ты, 100% Бог. Уповай на меня. Если Бог не будет участвовать в твоей жизни, абсолютный ты ноль. Ты ничего не сможешь сделать. Посмотрите, Бог избавит, спасет, избавит от нечестивых только те, которые уповают на Него, которые полагаются. Друзья мои, когда вы сталкиваетесь с тяжелыми обстоятельствами в вашей жизни, когда вы не знаете, где найти опору, поддержку, защиту, охрану, что вы начинаете делать? Кому вы взываете о помощи? Кому вы звоните? На что вы опираетесь? Псалмопевец ясно говорит, Господь поддержит только тех, которые уповают на Него. Давайте мы теперь перекинем дальше мостик. Кто может быть спасен от справедливого Божьего суда и гнева? Только те, которые уповают на Него. Знаете, люди достаточно изобретательны в своей религии. Они думают, ну как же, Господи, я же вот деньги в церковь приношу, я же стараюсь заповеди соблюдать, я же стараюсь заботиться о ближних в церкви, я же вот это делаю, и вот это, и вот это. Господи, Ты должен меня спасти. Нет, псалмопевец достаточно ясно говорит. Спасет только тех, кто уповает на Него. Кто понимает, Господи, мои силы, они абсолютные ноль. Мои силы, они абсолютно ничто. Вся моя праведность, она как что? Как запачканная одежда. Если я предстану перед Тобою, все, что я из себя представляю, это просто комок грязи. Господи, но Ты меня спасаешь, только потому, что я полагаюсь на Тебя. Ты мой Бог, кому я могу доверить свою жизнь. Друзья мои, вот без этого ясного представления о самих себе вы не можете уповать на эту вечную перспективу. Все тогда, чего вы можете ожидать, это для себя просто ужасающие перспективы, справедливое истребление, уничтожение. Окрыляющая перспектива, она открывается только праведникам, только тем, которые уповают на Бога, которые говорят, Господи, ради Тебя самого спаси меня. который каждый день встает и говорит: «Господь, я сегодня хочу жить для Тебя. Я хочу жить, чтобы Ты был доволен, чтобы Тебе приносила моя жизнь радость». Давайте мы вернемся к тому, от чего мы начали. Псалмопевец говорит: «Не ревнуй злодеям». Первый стих. «Не завидуй делающим беззаконие». Почему? Их перспектива, она глупая, она ужасающая, она не принесет никакой пользы. Да, вы можете действительно разменять свою жизнь. Вот эти вот акции, которые вы можете иметь, вы можете их продать, просто для того, чтобы получить сейчас временное наслаждение. Но в конце концов, вы получите всего лишь бумажки, которые никому не нужны. Стоит вложить свою жизнь в правильное русло. Стоит сражаться, стоит посвятить свою жизнь ради правильных целей. И посмотрите, сегодня псалмопевец или Бог через псалмопевца, он показывает нам две великих перспективы. Ужасающая перспектива нечестивого и окрыляющая перспектива праведника. Мне бы хотелось, вот, чтобы вопрос, который он у вас бы в голове возник, повис, и с которым бы вы жили бы. Вот на этой неделе ради какой перспективы я хочу жить? Ради чего я хочу вкладывать в свою жизнь? На что я хочу потратить каждый час, каждый миг своей жизни? На что я хочу потратить свою жизнь сегодня, свои силы? Вы можете потратить это на что-то временное, пустое. И в конце концов, вы потом оглянетесь назад и скажете: зачем? Зачем все это? Либо, как псалмопевец говорит, человек, который уповает на Бога, который идет к Богу, который стремится к Богу, у него есть удивительная окрыляющая перспектива. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы мы с вами помолились, предложить вам и просить, чтобы вы просили Бога: «Господь, руководим моей жизнью сегодня, завтра, на всей этой неделе. Я хочу жить для этой вечной перспективы ради Тебя самого».